Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана 30 октября 2013 года. Связь учителя с учеником. Вопрос. В чем должно выражаться объединение с вами тех, кто находится за экраном? Ответ. Ваше объединение со мной должно выражаться в том, что вы пишете мне конкретные, серьезные вопросы по урокам. Не надуманные, а продуманные. Я буду на них отвечать или письменно, или устно. Ведь связь возникает тогда, когда мы занимаемся общим делом. То, что вы получаете от меня каждый день какую-то порцию знаний, не считается связью. Связь — это когда мы все вместе порождаем, творим что-то новое. Если я преподаю науку каббала или интегральное образование и воспитание, а вы этим занимаетесь, то тогда между нами есть связь. Связь возможна только тогда, когда вы подобны мне. Мы знаем, что объединение между двумя объектами происходит только в мере подобия их свойств. А какое может быть подобие между нами, если я учитель, а вы ученики? Какое может быть подобие между творением и творцом, если творец только дает, а творение только получает? Что вы можете дать взамен? Объединение со мной. А каким оно может быть? Если вы будете действовать точно так же, как я. Только так. А как еще вы можете действовать? Учить меня, как я учу вас? Нет. Учить других так, как я учу вас. Поэтому не может быть более эффективного состояния, чем распространение, а иначе вы не пропускаете через себя материал. В духовном мире тот, кто не пропускает через себя информацию, закупоривает себя и ничего не воспринимает. Вы не представляете, какую мизерную, мертвую долю от того, что я даю вам, вы воспринимаете именно потому, что немедленно не пропускаете это дальше ни в каком виде. Те люди, которые занимаются переводами или обработкой уроков, это самые счастливые люди, поскольку то, что они слышат или обрабатывают, в итоге как-то до кого-то доходит. А у тех, кто этим не занимается, нет никакого другого выхода из себя. Они представляют собой тупик. Из урока на тему распространения интегральной методики 17 октября 2013 года.
Радиоверсия.
Общемировая проблема. Вопрос. В России очень остро стоит вопрос иммигрантов. Недавно на юге Москвы произошел народный бунт. Националистические идеи все больше находят отклик в массах. Должны ли мы в нашем распространении касаться темы отношения к иммигрантам? Ответ. Существуют объективные причины существования этой проблемы. Если бы в Москве не было работы, иммигранты не приезжали бы туда, потому что для человека жить на чужбине и не работать равносильно голодной смерти. Никто не будет его кормить и заботиться о нем. С другой стороны, если есть работа, то надо обеспечивать людей нормальными условиями существования, и, вероятно, это должно быть законодательно закреплено. Я не хочу никоим образом вмешиваться во внутренние дела государства или критиковать их, это не мое дело. Но проблема с иммигрантами с каждым днем все более обостряется. Если, допустим, в Европе в большинстве случаев иммигранты оседают, не работая, живут на пособие, получают статус беженца и все, то в Москве и в других крупных городах России они востребованы. Для них есть работа. Власти понимают, что они нужны, что без них город не будет содержаться в порядке, не будет строиться. Так надо решать эту проблему, ведь она касается не только России, но и других стран. Она становится общемировой. Люди еще не поняли, что нет государств и нет границ. Государство не может расстаться с иллюзией, что оно существует внутри своих границ, за которые больше никто не ступит. Куда не ступит? Все открыто, что ты можешь сделать? Ведь ты возводишь какие-то барьеры себе же во вред. Не хочешь ввозить какие-то товары? Тебе обойдется все равно дороже, потому что мир, согласно общему закону, уже стал круглый. И поэтому все перепоны и препятствия въезда-выезда людей или ввоза-вывоза товаров обходятся в миллиардные ущербы. Ничего не сделаешь. Надо открыть все. Сегодня границами ничего не сдержишь, а только спровоцируешь перекосы, потому что организм достиг такого уровня, когда хочет работать вместе, а ты его разделяешь, так как хочешь властвовать хотя бы на своем кусочке земли. Это против законов природы. Естественно, что при этом все пойдет наперекос. Если ты хочешь изолировать свое государство, оно будет нести еще большие убытки. Поэтому проблема с иммигрантами – это не просто внутренняя проблема России или другой страны, а проблема всего мира. Но в России она стоит особенно остро. Население надо воспитывать. Нет такого, что мы русские – это один народ, и против нас все остальные. Это древняя идеология, которой нет места в современном мире. К сожалению, на сегодняшний день так думают и другие народы. Но это уже не работает. Наоборот, если ты хочешь быть ведущим, ты должен открыться, а не защищаться таможенными барьерами и всякими условностями. Против природы не пойдешь. Быть впереди всех остальных в подобии природы – это, несомненно, полезно для страны. Национализм не удержит государство в его рамках, оно только лишь поспособствует деградации населения. А это совершенно противоположно тенденции природы. Я могу понять отдельного маленького человека, который живет, допустим, в Бутово и не приемлет людей с другой культурой, своими традициями и так далее. Все упирается в воспитание. А с другой стороны, мигрантов тоже не воспитывают. Это ведь огромная социальная работа, поэтому интегральное воспитание обязательно для всех. Без этого город не выживет. С каждым днем будет все хуже. А разве может выжить страна? Как можно считать себя империей и в то же время отторгать все бывшие республики? Значит, это не империя. Поэтому у нас есть огромное поле деятельности для интегрального воспитания, которое всем так необходимо и сглаживает абсолютно все, ведь подобие природе – это условие комфортного существования. Из урока на тему распространения интегральной методики 17 октября 2013 года.
Радиоверсия.
Тенденция нашего времени. Вопрос. Если люди будут вынуждены сесть за парты по необходимости, чтобы, допустим, получать обеды, как они смогут прийти к Творцу? Из-под палки? Ответ. Конечно, а разве мы пришли к нему не из-под палки? Посмотрите на тех, кто сидит рядом с вами. Разве вы видите радостные, счастливые лица комсомольцев-добровольцев? Взгляните на эти кислые физиономии. Что их сейчас держит у нас и заставляет по ночам приходить на занятия? Только лишь то, что возбуждает в них желание, потребность, недостатки. Неважно какие. Люди станут либо дурманить себя наркотиками, либо будут вынуждены заниматься объединением. Мы должны понять, что тенденция все равно будет сохраняться. Народ будет испытывать удары, излечить которые можно только в объединении. Развивающийся эгоизм станет проявляться в нас все более явно, как направляющая сила против самого себя. Мы все больше будем ощущать его самоубийство, которым эго показывает нам, что им нельзя пользоваться. В итоге мы осознаем, что самое главное – это избавление от эгоизма, и в этом он сам нам помогает. Постепенно он становится все более противоположным свету, и получается, что с одной стороны мы развиваемся, а с другой стороны постоянно ощущаем отрицательность своего развития. Причем отрицательность развития не остается на одном уровне, а все время качественно повышается. Мы становимся умнее, мудрее, опытнее, и поэтому начинаем воспринимать и анализировать наше развитие с совершенно другой точки зрения. Если 20 лет назад, испытывая какие-то удары, мы не понимали, откуда они идут, и думали, что самое главное – это развитие экономики, сколько процентов у нас идет на то или иное, и согласно им считали свою жизнь более-менее удачной, то сегодня мы уже перестаем считать проценты. Сегодня уже многие понимают, что сам эгоизм вынуждает нас съедать самих себя, то есть приходить к осознанию зла. Из урока на тему распространения интегральной методики 17 октября 2013 года.
Радиоверсия.
Одно из двух. Вопрос. Мы проводим рэп-семинары в молодежных клубах, то есть осуществляем наш проект в адаптированной форме. Начинается это каждый раз тяжело, но в итоге выливается в хороший результат с точки зрения объединения аудитории. Однако аудитория специфическая – мат, наркотики. Как нам в этом держаться? Ответ. Для того, чтобы смягчить социальную напряженность в обществе, возникающую от безделья и от безысходности, нам необходимо одно из двух – либо наркотики, либо интегральное воспитание. Сегодня верхи уже закрывают глаза на поставки наркотиков и даже втайне поощряют их. А куда они денут население, которое и так ничего не хочет делать? Поэтому правительство, элита, разрешают постепенно вводить наркотики. Пусть лучше народ тихо сидит во избежание массовых беспорядков. А мы считаем, что это не спасение, потому что употребление наркотиков ляжет огромным балластом на все общество. Ведь это переходит в другие проблемы. Но верхи думают, что если переждать, то за это время человечество уменьшится. Сейчас каждое поколение будет уменьшаться как минимум в два раза, поскольку большинство молодых людей не собираются выходить замуж и жениться. А подавляющее большинство семей имеет всего лишь одного ребенка. поэтому уменьшение населения в два раза в каждом поколении приведет к тому, что на Земле останется до миллиарда, а может быть и полмиллиарда людей. Это возможно. Верхи должны понять, что сейчас мы выходим к народу с интегральной методикой как очень сильная помощь, как замена наркотикам там, где их еще нет, или даже там, где они уже есть. Поэтому элита должна быть заинтересована в интегральном воспитании, дающем решение проблемы безработных, которых невозможно ни уничтожить, ни усыпить, ведь они уже начинают выходить на улицы, представляя собой огромную социальную проблему. Нам надо обращаться к высшим кругам, объясняя им, что мы хотим делать, и предлагать опробовать эффективность наших предложений в деле. Мы должны показывать на маленьких примерах наших деятельностей в Израиле, что бы мы хотели сделать в Америке, в России и других местах, и насколько это будет эффективно и полезно элите, государству, миру. Мы должны решать огромные задачи и не думать, что можно подождать, переждать, быть пассивными. Мы делаем это не для мира, не для кого-то или чего-то, а для того, чтобы приподняться самим. Я хочу довести вас хотя бы до первой духовной ступени. Дальше все пойдет уже по тому же трафарету, поскольку система одинаковая для всех, все ступени похожи. Первая духовная ступень сродни человеку, который родился и начинает уже взаимодействовать со своим окружением, начинает получать, то есть ощущает ахап. Это не просто новорожденный, а человек, ощущающий какие-то воздействия на себя и от себя, и входящий в контакт с духовными силами. Положительными, отрицательными, средней линией и так далее. Нужно дойти хотя бы до того уровня. Я надеюсь, что этот год будет годом прорыва, если только мы серьезно возьмемся за интегральное воспитание. Из урока на тему распространения интегральной методики 17 октября 2013 года.
Радиоверсия.
Прокладывать путь и идти по нему не одно и то же. Вопрос. Человечество по мере развития все больше отрывается от природы, теряет остатки восприимчивости к законам и механизмам этой единой системы. Что же будет дальше? Ответ. В отличие от человеческой ступени, животный уровень развивается не посредством того, что сам обретает новый разум и новое чувство. Нет, о нем необходимо заботиться. Мудрецы говорят, что народы мира на плечах отнесут сыновей Израиля туда, где те отстроят храм. Другими словами, речь идет об Ахапе, который присоединяется к Гальгальтовой Найм, и иначе он присоединиться не может. Поэтому сказано, что народы выучат Тору единовременно. У них нет силы анализа, они способны только на приобщение. Это не значит, что в нашем мире их удел пассивное участие. Однако в духовном они будут пассивны. Таков характер их работы. Намерение за нами, а осуществление за ними. Да, трудно представить себе, как все люди мира будут постигать Творца, тем более, когда и потомки сыновей Израиля не желают этого. Однако мы не принимаем в расчет, не понимаем того, что их исправление совершается единовременно. Когда ты научишься поднимать их просьбу, ман, на свою ступень и далее, к высшему родительскому парцуфу, к Творцу, тогда через тебя они получат свой свет, и у них сразу же все образуется. Им не нужно самим прокладывать путь. Вместо этого свет будет развивать в них чувственно-рассудочную систему, обращенную лишь на то, чтобы еще больше зависеть от нас. Именно это проявится в их понимании и постижении. Потребность зависит от сыновей Израиля. Точно так же и мы в своем понимании и постижении обнаруживаем, что должны все больше зависеть от объединения в группе и от Творца. Таким образом, весь мир, кроме нас, получит исправление в легком виде путем относительно пассивного объединения на семинарах и прочих мероприятиях. Этого достаточно, а серьезная работа за нами. Из урока по статье «Суть религии и ее цель» 29 октября 2013 года.
Радиоверсия.
Горечь незавершенного пути. Бальсулам. Суть религии и ее цель. Чем слаще плод в конце, тем он горше и непривлекательнее в предыдущих состояниях своего развития. Теленок-однодневка обладает достаточной силой, чтобы стоять на ногах и ходить, и достаточным разумом, чтобы избегать опасностей, тогда как человек одного дня от роду совершенно беспомощен. Хорошее отношение Творца не становится очевидным, пока творение не разовьется окончательно. Напротив, управление всегда предстает перед наблюдателем в искаженной обертке. Пойми же, что Творец всегда творит одно лишь добро своим созданием, однако это добро исходит от него как целенаправленное управление. Итак, прежде всего нам должно быть ясно, что мы переживаем процесс развития. Мы видим это, глядя на мир. А кроме того, нам ясно, что хотя развитие ведет к лучшим состояниям, его этапы всегда сопровождаются бедами и проблемами, которые, по сути, и пробуждают нас развиваться. Это видно также по неживой, растительной и животной природе. Чего только не бывает на пути – давление с разных сторон, помехи, разочарования, заботы. И тем не менее, именно так идет процесс. Бальсулам приводит в пример плод, горький в начале и сладкий в итоге своего созревания, а также человека, рождающегося без сил и разумения, но вырастающего затем над животным миром. Это говорит о том, что этапы, которые мы проходим по ходу развития, противоположны тому, что ждет нас по достижению его цели. А потому, пишет Бальсулам, никто не мудр так, как опытный. И этим опытным мудрецом может быть только каббалист, уже прошедший все этапы развития и достигший его завершения. Лишь такие люди могут рассказать нам обо всем том, что происходит на пути. Отсюда понятен ответ на ключевой вопрос о нашем развитии. Откуда мы можем знать, что Творец представляет абсолютное благо? Ведь он предтеча всего, а значит не нуждается в ком бы то ни было. В таком случае, если он управляет миром и совершает все, если нет никого кроме него, то почему же мы страдаем? Почему страдают все творения, весь мир, несмотря на то, что Творец дает одно лишь благо? И ответ в том, что мы находимся под целенаправленным управлением, которое подвигает нас к цели страданиями, поскольку иначе мы не способны двигаться вперед. Когда же мы достигаем цели, нас встретит доброе состояние, постигаемое именно в конце, а не в начале, и не по ходу пути. Более того, этапы этого пути, напротив, запутывают, обманывают нас, скрывая конечный результат. Из урока по статье «Суть религии и ее цель» 29 октября 2013 года.
Радиоверсия.
Рассвет нового мира. Вопрос. В конце этой недели, 1-3 ноября, в Болгарии состоится конгресс «Рассвет нового мира». Каковы ваши ожидания от этой встречи? Ответ. Во-первых, надо отметить, что конгресс выдался масштабнее, чем мы рассчитывали. Вместо изначально планировавшихся 150-200 участников, количество записавшихся уже перевалило за 500 и продолжает расти. На встречу съезжаются наши друзья из СНГ, Европы, Дальнего Востока, а также из Израиля. Вы можете приезжать заранее, я намереваюсь провести первую беседу уже в четверг вечером. Это будет очень практический конгресс, посвященный распространению методики интегрального воспитания и образования. Вместе мы займемся вопросами ее дальнейшей разработки и реализации, обсудим текущие проблемы. С течением времени у нас оформляется свой язык, свои термины и понятия, позволяющие давать более конкретные объяснения о мировом кризисе, о распаде института семьи, о развале в образовании и в других проблемных сферах жизни. Мы поговорим о том, как обращаться к обычному человеку, чтобы донести до него свои мысли и объяснить, от чего зависит его спасение из ситуации, в которую неотвратимо погружается все. Скатывание происходит повсеместно, и те, кто занимает сегодня места на верхушке, упадут ниже остальных. Изо дня в день мы будем узнавать о новых проблемах и сокращениях. И виноваты в этом не правительство. Просто раскрываются света, и в них мы будем чувствовать, обнаруживать все более скверное положение дел. Есть лишь один способ избежать этого – путем объединения. Если мы начнем объединяться, то почувствуем благо в том же самом свете, который сегодня несет нам дурные ощущения и тьму. Это и есть переход с пути страданий на путь Торы, то есть от продвижения в свой срок к ускорению. В этом и состоит средство перемен. Чтобы обратить тьму в свет, мне надо изменить себя, научиться по-новому воспринимать его. И я меняю себя опять-таки с его помощью. Таким образом, свет делится на два вида – исправляющий и наполняющий. И соответствующим образом мы должны его использовать. Что же касается Торы, то есть методики исправления, она включает оба этих вида. Вместе они называются Торой. Из урока по статье «Суть религии и ее цель» 29 октября 2013 года.
Радиоверсия.
Как спастись от одиночества? Вопрос. Часто депрессия и расстройство порождаются глубинным, но отчетливым страхом остаться в одиночестве, зависнуть в этом мире, лишившись всех ниточек связи с близкими людьми. Говоря иначе, существует прочная база, фундамент, на котором можно выстраивать семейные отношения. Пускай мы уже не нуждаемся друг в друге, как раньше, пускай семейные традиции рушатся, пускай секс широко доступен, пускай запретные в прошлом двери сегодня открыты, пускай между партнерами остается все меньше общего, и все-таки есть нечто такое, что заложено в нас изначально – исконный, экзистенциальный страх одиночества, который испытывают сегодня многие. Ответ. И тем не менее, люди все реже находят ответ на этот страх в супружеской жизни. Напротив, взаимная зависимость и взаимная поддержка не очень-то характерны для современной семьи. Страх-то есть, а вот решения не видно. Верно, вдвоем лучше, чем в одиночку, и человек с многолетним багажом за плечами чувствует зависимость от партнера, обязательства перед ним хотя бы в силу привычки. Да и вообще мы все же таки люди. Однако вместе с тем не думаю, что страх остаться одному может удерживать человека в добрых и верных рамках семьи. Эта теорема не доказывается от противного, не решается бегством от негатива. Напротив, здесь необходим лишь позитив. Вопрос. Действительно, психологически мы не привязываемся к человеку из одного лишь страха, но ищем единение, более глубокой внутренней связи. И все же нет сомнений в том, что многими движет именно страх. С него начинается процесс, хотя ясно, что правильный контакт проистекает не из него. Наоборот, страх порождает другие явления, часто мешая рвать изначально порочные связи. Так или иначе, давайте отталкиваться от того момента, когда люди уже хотят установить взаимоотношения, но не знают, как это сделать. Отсюда вопрос, с чего начать? Классические на сегодняшний день методы предлагают человеку разобраться в себе самом, познакомиться со своей природой. Какой потенциал в себе я могу посвятить связи с партнером? Далее человек составляет своего рода список покупок, чего я ожидаю от партнера или от нашей совместной жизни, а затем, поняв себя и свои запросы, он способен настраиваться на тот или иной вид взаимосвязи. Насколько правильно такое упражнение, очень распространенное в наши дни? Ответ. Полагаю, не только в наши дни. Так было всегда. Человек рассчитывал собственный вклад и вклад партнера в совместную жизнь. Сваты и свахи всегда общались на этом языке и помогали молодым, либо их родителям, заключать сделки. По сути, речь идет о бизнесе, ведь оба мы эгоисты и должны здраво рассудить, стоит ли нам жить вместе. Чувство в этом расчете тоже один из параметров, немаловажный фактор с покупательской способностью, который взвешивается и учитывается в общем уравнении взаимосвязи. Правилен ли такой подход? Не думаю. Разумеется, он еще будет работать какое-то время, однако мы серьезно меняемся. Мы не уверены в том, чего хотим сегодня, и тем более не знаем, чего нам захочется завтра. А кроме того, наша психология во многом искажена колоссальным внешним воздействием, которое бросает нас из одного угла в другой искусственными запретами и разрешениями, мнимыми выгодами и убытками. Каждый крик моды, каждая смена сезонов полностью переиначивает нас снаружи, вдобавок к переменам внутри. И потому наши расчеты преимуществ и недостатков семейной жизни не будут верны. Только если мы поставим себе высшую ценность, примем некий вызов, некую цель, возвышающуюся над всеми перетрубациями в человеке и в обществе, лишь тогда общество и его составляющие, молодые пары, не просто уцелеют, а расцветут. Из 195-й беседы о новой жизни 19 июня 2013 года.
Радиоверсия.
Угроза семье. Мнение. Принудительная медицинская страховка Obamacare резко снизит количество новых браков и увеличит число разводов. Ведь если работающая пара с детьми разведется по взаимному согласию, она сэкономит 7,5 тысяч долларов в год. Таким образом, Обама и Демократическая партия сделали все необходимое, чтобы американцы разводились, не женились, а матери рожали детей вне брака. В ближайшем будущем представители среднего класса, чтобы перейти в категорию малоимущих, перестанут узаконивать отношения. В Нью-Йорке ежегодный заработок для одного получателя фудстемпов не должен превышать 21 780 долларов, а для двух – 29 424 доллара. Поэтому пары официально расторгают отношения, и каждый супруг на законных основаниях получает фудстемпы при заработке в 20 000 долларов каждый. Грядущий бум разводов чреват рядом последствий. Правительство может резко поднять пошлину на развод, пострадает свадебный бизнес, который включает в себя организационные, транспортные, ресторанные, туристические и многие другие услуги. Разводы ударят по авторитету религиозных учреждений, что отразится на росте преступности. Реплика. С новым президентом пришел и новый дух в старую добрую Америку. Уменьшить численность населения является сегодня в развитых странах государственной задачей.
Радиоверсия.
Экономику угробили социальные подачки. Мнение. Экс-глава Федеральной резервной службы США Алан Гринспен. Причиной кризиса стал не мыльный пузырь на рынке недвижимости, а социальные подачки, которые популисты среди демократов и республиканцев бросали избирателям ради очков в политической борьбе. Выяснилось, что чем больше социальных выплат, тем меньше накоплений. Простые американцы, ощущая заботу государства, начинали слишком сильно полагаться на светлое будущее и переставали откладывать деньги на черный день. Мнение. Дэвид Блэк, известный финансист. Необходимо принять на вооружение самую радикальную из идей государства няньки, по примеру обсуждаемой сейчас в Швейцарии идеи минимального гарантированного дохода. Не минимального прожиточного минимума, а именно минимального дохода, гарантированного, выплачиваемого всем гражданам государства, который гарантирует скромное, но достойное существование. Будущее такой идеи в США нетрудно предсказать. Результаты чего-то подобного уже ясно видны на примере пособий по безработице, которые превышают среднестатистическую зарплату и превращают десятки тысяч работоспособных граждан в хронических иждивенцев. Реплика. А что прикажете делать, если нет работы? Прокормить людей, одеть и обуть? Государство в состоянии. Но для этого надо перестроить всю общественную систему. Иначе социальные протесты, волнения, гражданская война – проблему не решат ни один, ни другой специалист. С избытком людей надо бороться или их сокращением, или перевоспитанием. Кабала задолго до этого состояния уже предсказывала его и советовала вводить интегральное образование и воспитание. Это вызовет перестройку всех общественно-экономических систем. Иного решения нет. Вопрос только в том, какими страданиями мы его осознаем.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.